«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. И в гостях у нас сегодня, как обычно в этот день недели, Александр Андреевич Проханов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оля.
Вы не только писатель и главный редактор газеты «Завтра», но вы еще и действующий журналист, и вы сейчас были, в общем, в серьезном очень месте, в такой в горячей точке, что называется. И вот рабочий Миша, который пишет «Русь-матушка», место его положения, спрашивает: «Товарищ Проханов, скажите нам правду, как там в Ливане?» Кому же, как не вам, обращать этот вопрос, тем более, что вы оттуда вот только что приехали буквально.
Миш, скажу откровенно, в Ливане более-менее нормально. То, что вот показывали в Москве, показывали картинку CNN американскую. Американцы продавали страх. Им важно было показать, что Ливан находится на грани гражданской войны. Что там бойня, что там эти злодеи в челмах, Хезболла атакуют президентский или там правительственный дворец, что все зло идет оттуда. И вот ничего этого нету. Что я видел? Я был в Ливане, действительно, в период кризиса, когда он начинал развиваться, достиг апогея своего, то медленно, как вот разрушаются вихри или торнадо, он рассеялся и растекся по всей остальной территории Ливана и затих, исчез. Что я там видел сам, вот, своими глазами? Я видел улицы, полные ярких реклам, магазинов, работающие рестораны, банки с клиентурой, толпу, идущую по улице, не паникующую, несущую там провизию, веселые лица.
Людей с оружием.
Людей без паники. Вот это я видел по всему Бейруту. Еще я видел войска на перекрестках. Я видел бронетехнику камуфлированную, БТРы, которые стояли на перекрестках, гусеничная техника. Сидели пулеметчики, ухватившись за рукояти под тентами, чтобы их не спекло солнце в беретах. Они стояли на перекрестках. Оружие молчало, не было стрельбы. Еще я видел, я проживал там в районе, который контролируется Хезболлой. Там Бейрут поделен на районы. Один район принадлежит суннитам, другой вот Хезболле, третий там маронитам, католикам, четвертый суннитам, христиане, армянские. Вот эти все зоны, такие ячейки, они все контролируются той или иной политической, религиозной, этнической и военной группировкой. Я жил у Хезболлы, я жил в районе, который контролируется Насраллой. Этот район, чем он интересен? Он весь в страшных зияющих дырах. Это воронки, оставленные израильскими бомбами. Они бомбили этот район Бейрута 2 года назад во время вот событий там на юге. Они шарахали по этому району, надеясь, что весь Бейрут возмутится, что среди Бейрута живут такие отчаянные безумцы, как Хезболла, и восстанут на Хезболлу. Что не произошло? Вот этот вид разрушенных строений, мостов, переходов жесточайший. Вот это я видел. Еще я видел подъезды к этому району, которые засыпались мусором. Мальчишки или юноши, близкие к Хезболле, они выталкивали контейнеры с хламом и забрасывали на эти улицы, приезжали грузовики с арматурой, с песком, заваливали подъезды, на случай, если, возможно, будет атака. Еще я видел дымящиеся, горящие покрышки грузовиков.
Скажите тоже... проще, я прошу прощения. Кто, с кем, почему возникло противостояние, вот, которое сейчас вылилось на экраны?
Это довольно трудно объяснить. Надо понять, что в Трей Ливан – это мозаика вот этих вот группировок. Все эти группировки друг с другом противодействуют, противоборствуют. Сложилось два союза, состоящих из этих мозаик. Один союз контролируется или на него влияют Штаты, Израиль и Евросоюз, вот это одна группа. И вторая гроздь вот этих организаций, на них влияет Иран, за ним маячит Китай, где-то чуть-чуть мелькает Россия, и тут же присутствует Сирия. Устройство общества и власти в Ливане такова, что на всех этажах власти присутствуют представители вот этих всех группировок. Есть очень сложная комбинация. Скажем, президент, когда он был, сейчас нет президента, был, допустим, суннит. Премьер-министр нынешний, там он маронит, католик. Там глава парламента, допустим, там еще кто-то. Так вот, был нарушен вот этот вот хрупкий баланс. Правительство, боясь усиления Хезболлы, а Хезболла страшно усилилась после победы над Израилем, которую она держала 2 года назад, она разгоралась. громила израильское вторжение, Саша, спалила там 30 танков, включая в том числе как бы неподбиваемый новый танк «Меркадо» израильский. Она усилилась, и ее нужно было как бы оттеснить. И правительство предприняло ряд, ну, достаточно, на мой взгляд, скромных мер. Первое. Правительство потребовало, чтобы Хизбалла избавилась или устранила из своей среды ультрасовременную цифровую коммуникационную связь, которая позволяет Хизбалле быть почти моментально организовываться. Да. Угу. Это связь, которой нет нигде. Видимо, вот Хизбалла обладает такой тягой к прогрессу, что там взялась связью. И потом был устранен начальник безопасности аэропорта Шиит, который был человеком Хизбаллы. То есть вот устранение...
А вот почему аэропорт там...
Устранение этого человека вызвало вот эту реакцию. Хизбалла попыталась вернуть себе эти позиции. Но это не было вторжение.
Военным путем.
Сначала в ответ на эти заявления правительства Хизбалла организовала демонстрацию профсоюзов против бедности, которую правительство, значит, стимулирует своей политикой. Раз. Потом, после того, как прошла демонстрация, свинчиваются же нервы, вышли молодежные группировки, как шиитские, так суннитские, христианские, другие. Они вышли, стали кидать друг друга камнями. Это была баталия. Ну, я в детстве участвовал в этих драках, когда все небо в камнях. Это было. После этого началась война, информ-война. Одна радиостанция, один телеканал мочил другие. Это война нервов. В результате этой войны нервов на правительственный или проправительственный телеканал стали поступать угрозы. Замолчите, иначе спалим. Ну, на вашу радиостанцию бывают такие угрозы. Замолчите, иначе мы вас там спалим. Армия взяла под контроль этот канал, чтобы защитить несчастных от погромов. В итоге его спалили все-таки, этот канал. Был блокирован центр, был блокирован аэропорт. Я слышал стрельбу небольшую, но так же стреляет у нас во время разборок где-нибудь в районах там вещевых рынков. Ничего, конечно, веселого и хорошего в этом нет, но никаких пожарищ, никаких бронебойных орудий, никаких беженцев там я не видел. Это был обычный для Ливана перманентно длящийся кризис, который, конечно, при определенных условиях может стать апокалиптическим.
Это Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», только что из Ливана, в программе «Особое мнение». Мы прервемся ненадолго, никуда не уходите.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Все, кто за нас в ответе, знайте истину одну. Мы, талантливые дети, летом любим кайтану.
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает детей от 2 до 10 лет в незабываемый летний лагерь «Кайтана» с 1 июня по 1 августа. Студии творческих гербарий, зоопарк и дельфинарий, посещение театров, кулинарный мастер-класс. Праздник на душе ребенка с легкостью в руках у вас. Ежедневно 3 режима. Эти дни неповторимы. Подробности по телефону в Москве 787-4560.
Ветеринары советуют владельцам домашних животных уже сейчас позаботиться о защите собак и кошек от клещей. Наиболее эффективны в борьбе с клещом препараты фирмы Харц. Шампуни, спреи, ошейники и капли фирмы Харц обеспечат надежную защиту собак и кошек от клещей. Уникальное сочетание двух активных действующих веществ на основе перитроидов последнего поколения делают защиту животного эффективной и безопасной. Харц. 4 линии защиты от клещей, блох и комаров.
22 мая клуб «Б1» представляет концерт Лайзы Минелли. Звезда Бродвея, культовая актриса, блестящая певица, непревзойденная Лайза Минелли. На сцене концертного зала Music Hall «Б1». 22 мая, клуб «Б1». Заказ билетов на сайте концерт.ру и по телефону 644-2222.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, напротив меня Александр Проханов. Александр Андреевич, вторая часть вопроса нашего слушателя касательно Ливана. Почему там перманентный кризис? Как вы видите причины этого?
Вообще сегодня мир весь в кризисе. Внутри этого огромного мирового кризиса есть внутренний кризис всего вот этого вот, всей этой дуги нестабильности, проходящей по исламскому миру. От Афганистана, где стреляют, до Ирака, где взрываются танки, включая Палестину, где идет непрерывная бойня, Ливан, где мы только что с вами побывали. И это все связано с неспокойным вот этим загадочным, таинственным районом, где встречаются народы, цивилизации, сталкиваются интересы, где нефть дорожает с каждым днем, где возвышаются империи, такая как Иранская или Персидская империя, на глазах у нас возвышаются, где вдруг 60 лет тому назад образовалось на палестинских землях государство Израиль.
Наш слушатель уже поздравляет вас с 60-летием образования государства Израиль.
Я государство Израиль поздравил, находясь в Ливане, из стана Хезболлы, так что я присоединяюсь к Хезболле, но я-то там не праздновал юбилей Израиля, я отмечал 60-летие палестинской трагедии, потому что государство Израиль образовалось на костях палестинцев, это был палестинский холокост. Как в свое время сионисты древнего мира пришли вместе с Иисусом Навином на эти земли и вырезали все коренное население, так и в 20 веке сюда пришли на эту землю сионисты и сгоняли палестинцев с земель, взрывали их дома, устраивали резии и разборки. Отсюда это начало. Но, повторяю, там, в этом районе мира, он очень загадочный. Там, повторяю, там рождаются пророки, там рождаются еврейские пророки, там рождались пророки мусульманские, там христианские пророки, Иисус там родился. И в этом районе постоянно происходят какие-то брожения, мутации, взрывы культур, нашествия, там идут войска, через этот район шли крестоносцы. Это одна из маток мира, которая постоянно извергает из себя всевозможные чудеса и явления, включая и
апокалиптические. То есть там спокойно жить нельзя, в принципе.
Там вообще не будет покоя. И поскольку туда вклинились гигантские интересы, интересы Штатов, интересы Китая, интересы Сирии и Персидской, вот этой новой империи возникающей.
Ну, и у России там есть интересы.
И интересы России, у Советского Союза там были гигантские интересы, то эти интересы, они транслируются вот в эти противоречия многоэтнические и манипулируют этими вот группами, манипулируют этими микрокультурами такими. Отсюда появляется возможность постоянно эту ситуацию либо взрывать, либо умиротворяется. Вот сейчас мы были свидетелями того, как американо-израильская страна пыталась спровоцировать Хезболлу на действия. Отчасти им это удалось, но не настолько, чтобы развязать гражданскую войну.
Так это все-таки американо-израильская инициатива, ну, вот этот кризис.
Правительство проамериканское, правительство произраильское. И тут не надо, так сказать, вот нам здесь в России не надо придавать этому, ну, такое, ну, как бы еврейско-мусульманское такое вот противостояние, включаться во все это. У нас в России там есть свои собственные интересы. И я знаю, что большая часть, скажем, российской интеллигенции, которая симпатизирует Израилю, она в ужасе от того, что существует Хезболла. Но надо понимать, что сделал Израиль, первые поселенцы, с палестинцами и потом с ливанцами. Какая там была страшная жестокость. Я отошел по этому району, и видел эти взорванные дома. 100 домов было уничтожено бомбами.
Ну, здесь с вами тоже многие поспорят. А наш слушатель Александр, или Алекс из Саратова, спрашивает, как же вы-то уцелели, и каким образом выбрались оттуда, Александр Андреевич?
Так я говорил, мне ничего не угрожало, там не было бойни. Бойня была два года
насколько
назад.
Я знаю, там был заблокирован аэропорт, на какое-то время были прекращены полеты.
Там был заблокирован аэропорт, там были закрыты некоторые участки границы. Я сел на автомобиль и поехал через те районы, которые не были сейчас заблокированы, переехал в Дамаск и улетел из Дамаска без всякого.
То есть на самом деле у вас все было в порядке?
Да, я просто удивляюсь. Вот, скажем, «Эхо Москвы», моя любимая радиостанция, я еще часто здесь выступаю, как и сегодня.
Вы как корреспондент у нас выступали как раз в этот момент.
И вдруг, в момент, когда я еще был там, мне просто передавали Ксения Ларина, она в эфире прямо сказала, как жаль, что израильская ракета не попала в руку Проханова, что он не писал больше.
Я не слышала это.
Ну, вот я-то слышал.
Я не слышала. Я слышала только ваш голос в выпуске новостей, когда вы рассказывали о ситуации в Бейруте.
Я же не пожелал ей, чтобы ракета «Хамас» отстрелила ей там ягодицу.
Оставим в покое эту тему. Есть и свои. Между прочим, у нас в это время, пока там у вас в Бейруте была напряженная ситуация, у нас самое интересное как раз началось.
А у что у вас тут было? Расскажите.
У нас, вы знаете, у нас ведь новый президент вступил в должность, и у нас появилась масса новых и старых новых людей. У нас появилось новое правительство.
Кто-то опять из ваших, то ли Лев Гуньков сказал, что Проханов написал сценарий инаугурации. Я вберусь в этом был.
Ну, вы послали по факсу, боже мой, что трудно разве? Скажите, вы уже смотрели на новый состав правительства и новые вот какие-то решения, там, новые должности, какие-то агентства упразднили, какие-то вице-премьеры добавлены, кто-то куда-то переместился, кто-то уже начал как-то действовать.
Я успел досмотреть состав, я проконсультировался со своими друзьями, которые внимательно за всем следят. И вот какие выводы сделали мои яйцеголовые друзья по этому поводу. Они заключили, что серьезных стратегических изменений в курсе не предвидится. Серьезных стратегических изменений. Потому что во многом курс будет сохранен. Однако в недрах этого как бы сохраненного курса происходят некоторые деформации. Первое. Они полагают, что за формированием состава правительства очень сильно выглядывают уши Абрамовича, Чубайса и даже Волошина. Потому что такой человек, как Шувалов, всегда находившийся в тени, он был внутри администрации, он стал вдруг первым заместителем премьера. Угу. А Волошин, человек Мамута, значит, там и Абрамович, он такой отчаянный и бескомпромиссный монетарист, и монетаристский курс, который, я считаю, для России очень пагубен, он сохраняется. То есть вот монетаристы, они усилились. Ну, не настолько, чтобы сделать страну другой, но блок Кудрина, вся вот эта денежная философия, ужатие денежной массы, отслеживание развития по инфляции, вся эта, на мой взгляд, мура. Отслеживание развития по количеству валового продукта.
Ну, это же только разговор, это же можно, в принципе, и не делать.
Это не разговор, это тактика, поэтому наши граждане еще мало денег получают, и деньги находятся в американских банках, наши с вами деньги, фонды это стабилизационные, они служат развитию страны, у нас дорог нет в стране, у нас эти 2 года не осталось дорог.
Но сейчас снова появилась какая-то новая идея.
Это раз. Второе, что произошло, очевидно, ослабились так называемые силовики.
Вы считаете, они ослабились?
Они ослабились, потому что Иванов, Сергей Борисович, который был одним из двух заместителей Путина, по существу он перешел в третий ряд, он стал одним из рядовых заместителей премьера, это явное ослабление. Убрали Устинова, который тоже входил в силовой
блок.
Какие-то
фигуры такие, которые уже просто были в общественном мнении связаны с чем-то
общественное
не очень хорошим,
общественное мнение,
их вроде бы так отодвинули.
Общественное мнение никого не интересует. Если говорить о патриотическом общественном мнении, самым страшным человеком является Кудрин, но остался на месте. Значит, Устинов ушел вместе с пониженным Сергеем Борисовичем Ивановым и убрали Патрушева.
Его не убрали, его совбез перевели.
Ну, шутка, совбез — это почти ликбез, или я не знаю, или...
Совет безопасности.
Да, или это совбез, я не знаю, что такое в российской нынешней политике.
Там обязательно, чтобы министерский портфель был у человека в руках.
Нет, чтобы было влияние, это отстойник. Совбез...
Влиять можно где угодно. У нас премьер-министр раньше никогда не пользовался такими полномочиями, такими возможностями, не занимался, может быть, такими вещами.
Я думаю,
а сейчас, может быть,
будет. Я думаю, достаточно заметным является устранение Швыдкова из политической сферы.
А не знаю, заметно ли, просто расформировали агентство, и нет человека,
чтобы,
нет проблемы.
Чтобы не было Швыдкова, потому что это одна из самых одиозных фигур. Я думаю, что 2 у нас было персонажа. Это,
а Соколова тогда почему сняли?
Это был Швыдко и Зурабов. Вот 2 человека.
Зурабов остался там в качестве советника.
Ну, советник, но он не... Видимо, Швыдко и будет каким-то советником. Но после всего того, что он понаделал в нашей культуре, ему просто там не место было. А в целом все осталось на своих местах. Ну, вот это двоевластие, оно, конечно, малоприятно, оно сулит всякие осложнения и неприятности, и никаких прогнозов на что делать не приходится. В целом, курс правительства остается прежним, ослабляется идея госкапиталистическая, которой я был привержен всегда с понижением Иванова, а по-прежнему развязываются руки вот наших замечательных олигархов.
Я просто обратила внимание, в программе «Время», по-моему, представляют каждого из ныне, вот, из 2 ветвей, да, власти представляют, и Владимир Путин занимается флотом, ездит на верфи, вот сегодня пошли уже заявления по поводу там нефти и так далее, а Медведев представляет как бы такие внутренние проблемы. Вчера он там говорил об инвалидах, сегодня он говорит о малом бизнесе и так далее. Это о чем говорит? Что у нас как-то смещаются центры, уже сместились. Хорошо ли это? Плохо ли?
Во-первых, это все стартовые вещи. Конечно, путинские люди, будем так их называть, они окружили Медведева не одним кордоном, а несколькими. Скажем, Нарышкин, который пришел в администрацию президента, mm-hmm. он, конечно, человек внешней разведки, а значит, близкий к госбезопасности, близкий к Путину человек. Владислав Юрьевич Сурков остался в администрации президента, и это тоже знак того, что это вот вся такая...
То есть часть людей Путина плавно перетекла к президенту, чтобы там что-то держать под контролем или как?
Ну, чтобы вот этот... чтобы сохранить единство в двух лицах или придать двуевластию вид абсолютной согласованности, чтобы не было расщепления, не было вот этого расслоения, что очень возможно и что может быть почти неизбежно. Если почти неизбежно, то это очень плохо, это может быть даже трагично для России. Сама идея создания вот такого, такой вот структуры власти до сих пор кажется мне странной, нелепой, она не мотивирована ни всей русской историей, ни сегодняшней необходимостью. Есть какая-то в этом тайна, мне неведомая, да и никому неведомая. Никто не может понять, почему вдруг Путин решился вот на эту комбинаторику. Но в целом, из того, что сейчас проходило, по-моему, прекрасно прошел парад военный, такой mm-hmm. холодный, спокойный, без истерии. В этом было что-то...
Долго готовились, все успели посмотреть.
Да, что-то было такое эллинское, двигались такие легионы.
Не византийское, нет?
Ну, а что такое византийское? Это есть эллинизм. Эллинизм слегка утомленный, овеянный уже христианской традицией, но эллинизм. Мне кажется, что...
Вам понравилось? Вы смотрели парад? Вам понравилось?
Я смотрел в Бейруте парад. Там трещали автоматы Хизбаллы и шли наши тополя. Вот. Мне это все понравилось. Я понял, что у Хизбаллы есть друзья в Кремле, и все будет нормально.
Ну, у нас есть и друзья, и не очень друзья вокруг. Мы должны обязательно затронуть очень важную тему, которая у нас сейчас всплыла. Это другой уже флот, не тот, о котором говорил Путин, а Черноморский, и о котором говорил Лужков в Севастополе. Мы обязательно об этом поговорим после перерыва. Мы пока прерываемся ненадолго. Я напомню номер +7 985 970 45 45. И на этот номер вы можете присылать свои вопросы Александру Андреевичу Проханову, который в гостях сегодня в программе «Особое мнение». Кое-кто уже пишет и, в частности, спрашивает как раз о судьбе Лужкова, по вашему мнению. Вот этим мы и займемся через перерыв.
В 19.30 в Москве на «Эхе» краткие новости. В студии Марина Максимова. Добрый вечер. Премьер Владимир Путин надеется на победу питерского «Зенита» в сегодняшнем матче против шотландского «Глазго Рейнджерс». Путин признался журналистам, что обязательно будет смотреть матч. Напомню, «Зенит» со счетом 4-0 выиграл второй полуфинальный матч Кубка УЕФА против мюнхенской «Баварии». Начало финального матча сегодня в 22.45 по московскому времени. Игру покажут телеканалы «Россия» и «Спорт». Новый министр спорта, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, подверг критике памятку, разработанную британскими властями для болельщиков, которые приедут в Москву на финал Лиги чемпионов. «Ее просто стыдно читать», — отметил Мутко. «Россия подается закрытой страной, где ничего нельзя, никуда после определенного времени не выйти», — приводит слова Мутко РИА Новости. Финал главного Еврокубка, в котором сыграют английские Челси и Манчестер Юнайтед, пройдет на московском стадионе Лужники 21 мая. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выступит 15 мая на конференции в Брюсселе. Она будет посвящена ситуации в России. Об этом наша радиостанция рассказала советник Касьянова Елена Дикун. По ее словам, Касьянов будет говорить о ценностных переменах в России за последние 5 лет. Он отметит, что последние президентские выборы и выборы в Госдуму не были ни свободными, ни справедливыми. В результате, по его мнению, в нашей стране сформировалась нелегитимная власть. Он также скажет о том, что в России были полностью уничтожены все институты демократического общества. Активист движения обороны Сурен Едигаров отпущен из УВД Тверской и намерен продолжить одиночный пикет в защиту координатора движения Олега Козловского возле здания ГУВД Москвы. Об этом он рассказал нашей радиостанции. По его словам, при задержании сотрудники милиции ничего не объясняли, просто грубо закинули в автобус. Там, заметил Едигаров, уже сидел молодой человек, активист России молодой. Оформили, как будто я стоял с ним. Так объяснил причину своего задержания член обороны. Правительство Ливана готово отменить решение, которое спровоцировали вооруженные столкновения в стране. Беспорядки начались после того, как власти решили ликвидировать секретную телефонную связь Хизбаллы и уволить близкого к группировке начальника службы безопасности Бейрутского международного аэропорта. Как передает телеканал Аль-Джазира, эти решения были приняты прозападным кабинетом Фуада Синьора в начале прошлой недели. Хизбалле это восприняли как объявление ливанскому сопротивлению войны. Из-за беспорядков был закрыт единственный международный аэропорт в стране. По некоторым данным, сегодня должен был открыться. Отмечу, что на территории Ливана остается еще как минимум 150 россиян. Инфляция в мае составит 1%. Такой прогноз дает Минэкономразвития. Об этом рассказал замминистра Андрей Клепач. Он отметил, что за 12 дней мая цены в стране выросли на 0,5%. Минэкономразвития также повысило прогноз инфляции на 2008 год с 9,10% до 9,10,5%. Доллар на завтра 23,85, евро 36,87. О погоде сейчас столица плюс 9, завтра от 10 до 12 с плюсом. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Пожалуйста, оставайтесь на линии. Реклама.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Аргументы и факты. Нам 30.
Зарплата в 1 000 000 рублей в месяц. Кому и за что платит государство? Когда в России остановится подорожание бензина? У жены президента должно быть 3000 портуфель. Эксклюзивное интервью с первой леди.
Аргументы и факты, проверенные временем.
Дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у меня сегодня Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра». Александр Андреевич, нам обязательно нужно осветить эту тему. Выступление Лужкова на юбилее Черноморского флота. Сначала он, как в свойственной ему манере, выступил ярко и интересно, и многие даже его поддержали. Ну, скажем так, трибуны, да, слушатели. А потом это все приобрело государственный масштаб, потому что уже Госдума собирается заняться этим вопросом. Не пора ли вернуть особый статус Севастополя, потому что Черноморский флот нам нужен и так далее. Первый вопрос, который возникает, а что до этого-то 8 лет не возникал этот вопрос? Ну, не 8, а даже 15, наверное.
Во-первых, он возникал всегда. Он всегда возникал. Я помню мои посещения Севастополя и флота вот в эти ужасные 90-е годы, когда там все бушевало, и даже морская пехота начинала волноваться. Потому что уже так говорили, что флот будет выдавливаться, 6-й американский войдет на наше место, и мы получим здесь все прелести военного подбрюшья. Сейчас это стало чрезвычайно актуально, поскольку Украина, во-первых, она ведет откровенно враждебную антирусскую политику, идет такая навязчивая, жестокая украинизация всего того, что не может быть в принципе украинизировано. Русский язык, запрещение фильмов на русском языке. Идет такая, повторяю, навязчивая, радикальная этническая чистка. Зачистка всего, что не связано с украинским. Это раз. Потом Украина стремится в НАТО. Она стремительно стремится в НАТО. Она заявляет, что она там будет, во что бы то ни стало. Что такое НАТО на Украине? Что такое кордон вокруг России враждебно, да еще с натовскими вооружениями, с натовскими системами слежения, с развертываниями систем ПРО на Украине, с приближением натовских дивизий в район Белгорода. Нам не хватает еще дивизий в районе Смоленска и Пскова еще, к Белгороду придут натовские дивизии. Украина становится при нынешнем курсе, очевидно, откровенно враждебным по отношению к России государством.
Вот, ну, вот, уже проблема назревала давно, и Севастополь она, давно уже на территории
она,
Украины.
Она назревала, все время тлели всевозможные экивоки. Вот партия регионов побеждает, вот у нас, возможен новый прорусский президент, ну, вот значит, Янукович, дружественный нам премьер. Мы не включались вот в эту информационную войну. Мы не включались. Но информационная война против России развязана. Она набирает беспрецедентные, отвратительные обороты. Россия молчит. Что она так и должна все глотать, говорить о мире,
вообще
о вечном?
Нет какого-то официального заявления, а просто вот человек на юбилей как бы среди прочего и есть, поднял этот вопрос.
Есть алгоритм развязывания вот этих вот информационных войн. И эти войны начал наш сосед. Эти войны начал Ющенко. Он их ведет от лица официальной Украины. Теперь, да, в эти войны включился штаб НАТО. В эти войны включился Вашингтон. Россия не может молчать. Есть две формы ответа. Глотать все это и соглашаться. Мы Украину проиграли. НАТО — это наш друг. Нам ничто не угрожает. Нам не угрожает третий оппозиционный район ни в Чехии, ни в Польше. Не страшно, если НАТО придет в Москву. Не страшно, если натовские дивизии будут развернуты на Урале. Это одна позиция. Она поддерживается определенной частью наших либерал-предателей внутри России. Другая позиция. Мы должны бороться за свой суверенитет, за свое будущее. И форма этой борьбы такова. Трудно сейчас говорить о том, что Харьков русский город, хотя он русский город. Вся левобережная Украина, она русская. Об этом трудно говорить. Но Севастополь, который был брошен Хрущевым, безответственным политиком Украине, он сделал две страшные вещи. Он учинил 20-й съезд партии, разорвав русское общество, российское общество, занимаясь своей той нелепой, скороспелой...
Долго был в этом разорванном состоянии, и вроде бы так особо это не отразилось.
Не отразилось, но без... мы живем в Советском
долго
Союзе.
Долго же это длилось все-таки.
Что долго? То, что для вас долго, для Господа секунда одна, даже меньше. Он разрушил Советский Союз в итоге. И он отдал Крым Украине. Это вот два его преступления.
Да, Ельцин и Горбачев ни в чем не виноваты.
Они последующие всего этого процесса. Вот поэтому... Лужков сделал правильно. Он сделал первый, не первый, кстати, до него...
Он, кстати, сам уже заявлял
До него в Думе об этом уже говорили, что нужно нам денонсировать этот договор о дружбе, что договор о дружбе, а также само включение Крыма в Украину предполагалось рядом оговорок. Если это будет содействовать дружбе, если это будет содействовать добрососедству, если это будет содействовать миру и процветанию. Какая дружба, если Украина идет в НАТО, если натовские дивизии приближаются к российским границам? Никакой дружбы, война, это агрессивное поползновение. Значит, мы вправе пересмотреть этот договор. Более того, речь идет не просто о Крыме, а о Севастополе, который этим договором и как бы не описывался, у него был свой статус. Просто наши безмозглые думцы, среди которых много таких знакомых мне людей, тогда, когда подписывался этот договор, они говорили: о, давайте подпишем этот договор, тогда мы будем дружить вечно с Украиной. Нельзя было тогда подписывать. Нельзя было отдавать тогда уже этот Крым украинцам. Надо было бороться. Ну, такая была Дума в ту пору, и такая была политика.
А сейчас какая Дума?
Сейчас она потверже. Сейчас в Думе есть Затулин. Я думаю, что Дума очень грамотно и, по-моему, твердо ведет в вопросах Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, что она вынесет свое решение по поводу сегодняшней ситуации. Я не исключаю, что договор будет денонсирован. Он через год должен быть продлен. Его нельзя продлевать. Здесь есть опасность вот в том, что сделал Лужков. Мне она видится в чем. Вот мы сейчас его устами провозглашаем такую резкую, радикальную такую оппозицию украинскому курсу, мобилизуем под эту оппозицию Крым. В Крыме очень много таких чающих.
Ну, есть люди, которые поддерживают
и Лужкова. В общем, подавляющее большинство поддерживает и Россию. Но вот после их заявления, когда все будут как бы взвинчены, вздрючены, как мы говорим, их опять бросят и опять оставят на произвол судьбы. Опять без спека украинская пойдет их арестовывать, мочить. Опять туда будут насильно загружать так называемых татар. Почему так называемых? Потому что среди контингента крымских татар, действительно исконных жителей полуострова, изгнанных бессердечно, туда привозят бог знает кого, лишь бы это были антирусски настроенные люди. И я боюсь, что после этих правильных, резких, мне кажется, очень своевременных заявлений Лужкова, сделанных на фоне броненосцев, а эти заявления можно сделать, понимаете, на фоне газонов с тюльпанами здесь в Москве, можно сделать на фоне серых стальных кораблей Черноморского флота. Они очень внятны, и они являются первым.
Вы поддерживаете Лужкова сейчас?
И вот в этом я ни в чем его никогда не поддерживал, а в этом я его поддерживаю.
Ну, а если вот он сейчас вдруг перестанет быть мэром Москвы, ну, сейчас все вообще.
Новая
метла в тех же руках.
Я приглашаю его в газету завтра, я дам ему международное дело.
Я думаю, что без вас найдется масса мест, куда его пригласят.
Если вдруг ему нигде не удастся притулиться, если ему будет отказано даже в собственном доме, там, не знаю, в тепле и приюте, отдел международной политики, СНГ, украинское направление ему обеспечено.
Вот, по делам СНГ вы хотите, да, чтобы...
По украинскому направлению. Хорошая зарплата, примерно...
Вы переступите через себя 1015
месяц,
и будете сотрудничать с этим человеком.
Да ради Родины, что угодно.
Понятно. Тогда самый последний вопрос. Мне кажется, я знаю ответ на него. Александр Андреевич спрашивает: Андрей, за «Зенит» болеть будете? У нас же еще и судьбоносный матч сегодня.
Вы знаете ответ? Вот и отвечайте.
Вы не болеете за спортивные команды?
Нет, я за спортивные команды не болею. Туда приехало огромное количество этих зенитчиков наших, говорят. Они там ходят, разворачивают свои зенитно-ракетные комплексы, булькающие. По-моему, там какой-то шотландский эль они пьют. Вот единственное, что я завидую, что мне сейчас не удастся хлебнуть шотландского эля. Хлебаю только вот эту вашу пахнущую хлоркой воду.
Александр Андреевич Проханов, главный редактор газеты «Завтра», в программе «Особое мнение». Спасибо всем, кто писал. Я все внимательно читала, к сожалению, не все смогла огласить. Но, тем не менее, всем спасибо. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.